«Это смесь кулинарных трав», — сказала она. «Я решила, что подойдет».
«Смесь трав!» — фыркнула миссис Дунвиди. «Смесь трав!»
«А какая разница?» — спросила миссис Бустамонте. «Я всегда ею пользуюсь, когда в рецепте говорится базилик то, орегано сё. Столько хлопот и мороки, и вообще, на мой взгляд, в магазинах продают сплошные смеси».
«Высыпай!» — вздохнула миссис Дунвиди. Половина смеси трав из склянки высыпали в шерри. На поверхности закружились сухие листья и палочки.
«Теперь 4 земли!» — велела миссис Дунвиди.
«Надеюсь», — продолжала она, тщательно отмеряя слова, «никто не собирается сказать, что не смог найти 4 земли, и теперь придется обойтись камешком, сушеной медузой, магнитом на холодильник и куском мыла».
«Земля у меня», — сказала миссис Хиглер, и, предъявив коричневый бумажный пакет, достала из него 4 застегивающихся полиэтиленовых мешочка, в которых лежал какой-то песок или высушенная глина, но все разных цветов. Их содержимое она высыпала по углам стола.
«Хорошо, что хоть кто-то слушает, что ему говорят», — проворчала миссис Дунвиди.
Миссис Ноулс зажгла свечи, заметив походя, как легко зажигаются пингвины, какие они миленькие и смешные. Миссис Бустамонте разлила остатки шерри в 4 рюмки.
«А мне не достанется?» — спросил толстый Чарли, хотя на самом деле шерри ему не хотелось. Он вообще его не любил.
«Нет», — твердо ответила миссис Дунвиди. «Не достанется. Тебе надо быть начеку».
Она достала из сумочки позолоченную коробочку для таблеток. Миссис Хиглер погасила свет, и все 5 сели за стол, над которым плясало пламя свечей.
«И что теперь?» — спросил толстый Чарли. — Возьмемся за руки и будем взывать к живым и вызывать духи умерших?
— Нет, — прошептала миссис Дунвиди, — и придержи язык.
— Извините, —
сказал толстый Чарли и тут же об этом пожалел.
— Слушай, — сказала миссис Дунвиди, — ты отправишься туда, где тебе, вероятно, помогут. И все равно, не отдавая ничего своего и ничего не обещай. Ты меня понял? Если ты кому-то что-то дашь, то позаботься получить взамен нечто равноценное. Понятно?
Толстый Чарли едва не сказал «да», но вовремя осекся и только кивнул.
Хорошо.
И миссис Дунвиди начала напевать что-то без мелодии и слов. Ее старческий голос дрожал и спотыкался. К ней присоединились, несколько мелодичнее, миссис Ноулс, голос у нее был выше и сильнее. Подключилась миссис Хиглер, но она не гудела и не шипела. Она жужжала, как муха на стекле, издавая языком вибрирующий звук, такой невероятный и странный, точно во рту у нее был рой рассерженных пчел, которые бьются о зубы, стараясь выбраться на свободу. Толстый Чарли подумал, не присоединиться ли ему тоже, но понятия не имел, что ему делать, поэтому сосредоточился на том, чтобы сидеть тихо и не потерять голову от странного шума. Миссис Хиглер бросила в миску с шерри и смесью трав щепотку красной земли, миссис Бустамонте — щепотку желтой, миссис Ноулс — щепотку бурой, а миссис Дунвиди мучительно медленно подалась вперед и уронила комок черной грязи. Миссис Дунвиди отпила шерри, потом нашарила что-то артритными пальцами в коробочке для таблеток и бросила на пламя свечи. На мгновение в комнате запахло лимонами, а потом просто чем-то сжженным. Миссис Ноулс начала выстукивать ритм на столе, но гудеть не перестала. Свечи замигали, и по стенам затанцевали гигантские тени. Миссис Хиглер тоже забарабанила пальцами по столу, но выстукивала другой ритм, быстрее, решительнее, и 2 стука слились в 3. В мозгу толстого Чарли все шумы, гудение, шипение, перестук и жужжание стали сливаться в единый звук. Голова у него закружилась. Все как будто утратило реальность, расплылось. В издаваемом женщинами шуме он слышал звуки дикого леса, потрескивание гигантских костров. Пальцы у него словно бы вытянулись, как резиновые, а ноги оказались где-то далеко-далеко. Ему казалось, он парит над комнатой, над всем миром, а под ним вокруг стола сидели 5. Одна из женщин бросила что-то в миску посреди стола, и в ней полыхнуло так ярко, что толстый Чарли на мгновение ослеп. Он зажмурился и тут же понял, что от этого толку ни на грош. Даже с закрытыми глазами все казалось слишком ярким. Защищаясь от яркого дневного света, он потер глаза, огляделся по сторонам. Прямо перед ним, точь-в-точь небоскреб, вздымалась скала. Нет, отвесный склон горы. И в двух шагах сбоку уходил вниз такой же отвесный обрыв. Подойдя к краю, он осторожно глянул вниз и, увидев что-то белое, решил, что это овцы, но, присмотревшись внимательнее, сообразил, что перед ним облака, большие пушистые облака, очень далеко внизу, а дальше под облаками пустота. Он видел голубое небо, и казалось, если смотреть еще дальше, то увидишь черноту космоса, а за ней лишь холодное мерцание звезд. Толстый Чарли попятился от обрыва. Потом повернулся и пошел назад к горам, которые поднимались все вверх и вверх, так высоко, что он не видел вершин, так высоко, что он решил, что если они когда-нибудь упадут, то непременно ему на голову и погребут навеки. Он заставил себя опустить взгляд, смотреть на склон, а потому заметил в нем отверстие. Они тянулись вдоль уступа между обрывом и склоном и выглядели как зевы естественных пещер. Уступ, на котором стоял сейчас толстый Чарли, был шириной не больше десятка метров. Да и не уступ вовсе, а петляющая между валунами песчаная дорога, где временами виднелись кусты и лишь изредка деревья. Дорога как будто огибала горы, а после терялась в туманной дымке на горизонте. «Кто-то за мной наблюдает», — сообразил вдруг толстый Чарли и окликнул. «Эй, здравствуйте!» Он запрокинул голову. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Кожа у мужчины, который вышел из ближайшей пещеры, была много темнее, чем у толстого Чарли, даже темнее, чем у паука, но длинные волосы были рыжеватыми и ложились на плечи, как грива. Вокруг бедер у него была повязана потрепанная желтая львиная шкура, сзади свисал львиный хвост, и вот этот хвост вдруг смахнул с плеча муху. Желтые глаза мужчины моргнули.
«Кто ты?» — прорычал он. «И почему разрешению ходишь по этой земле?»
«Я толстый Чарли Нанси», — сказал толстый Чарли. «Моим отцом был паук Ананси». Массивная голова медленно склонилась.
«И зачем ты пришел сюда, сын Компе Ананси?»
Оглядевшись по сторонам, толстый Чарли решил, что они под скалой одни, но у него возникло такое ощущение, будто на них смотрят десятки глаз, будто навострились десятки ушей, но десятки голосов молчат. Толстый Чарли ответил громко, чтобы услышали все, кто желает услышать.
«Из-за моего брата! Он отравляет мне жизнь! Я не властен заставить его уйти!»
«Так ты ищешь нашей помощи?» — спросил лев.
«Да».
«А твой брат? Он как и ты крови Ананси?»
«Он не как я, совсем не такой», — сказал толстый Чарли. «Он скорее твоего народа». Мазок жидкого золота. Одним прыжком человек-лев, лениво и легко, как перышко, прыгнул от входа в пещеру, в мгновение ока перемахнув серые валуны и пару ярдов песка. Теперь он вдруг очутился рядом с толстым Чарли. Львиный хвост раздраженно хлестал по земле. Сложив на груди руки, мужчина глянул на толстого Чарли сверху вниз и сказал:
«Почему ты сам не уладишь свое дело?»
У толстого Чарли пересохло во рту, горло как будто закупорило пылью. Стоявший рядом с ним был ростом выше любого человека, и пахло от него совсем не по-человечьи. Кончики кошачьих клыков придавили нижнюю губу. «Не могу», — пискнул толстый Чарли. Из следующей пещеры высунулся гигант. Кожа у него была коричневато-серой и морщинистой, а ноги — как складчатые колонны.
«Если вы с братом поссорились, — сказал он, — попросите отца вас рассудить. Покоритесь воле главы семьи. Таков закон».
Он снова скрылся в пещере и издал горловой звук, такой громкий и трубный, что даже толстый Чарли сообразил, что слышал слона. Толстый Чарли сглотнул.
«Мой отец мертв».
И голос у него был теперь снова чистым, много чище и громче, чем он ожидал. Его слова эхом отдались от отвесной скалы, раскатились по сотням пещер, по сотням каменных уступов.
«Мертв, мертв, мертв, мертв!» — повторяло эхо.
«Поэтому я пришел сюда».
«Я не питал любви к пауку Ананси», — сказал лев.
Однажды давным-давно он привязал меня к бревну и велел ослу тащить меня в пыли к трону Мау, создателю всех вещей».
От этого воспоминания лев зарычал, и толстому Чарли очень захотелось оказаться на другом краю света.
«Иди дальше», — сказал лев. «Если повезет, то найдешь кого-то, кто тебе поможет. Но я этого делать не стану».
Слон сказал из темноты пещеры.
«Я тоже. Твой отец обманул меня и наелся моего живота. Он сказал, что сделает для меня сандали, и смеялся, набивая себе желудок. У меня долгая память».
Толстый Чарли пошел дальше. У входа в следующую пещеру стоял человек в щегольском зеленом с переливом костюме и элегантной шляпе с лентой змеиной кожи, и ботинки и ремень у него тоже были из кожи змеи.
«Иди дальше, сын Ананси»,
— сказал змей, и во рту у него что-то сухо затрещало, точно гремучка забила хвостом.
«От вашей проклятой семейки одни неприятности. Я в ваши проблемы вмешиваться не стану».
Женщина у входа в следующую пещеру была очень красивой, но глаза у нее были как две капли нефти, и вибрисы на фоне кожи казались снежно-белыми, а еще у нее было два ряда грудей.
«Я знала твоего отца», — сказала она. «Давно это было. Мрррр».
Она встряхнулась от одного только воспоминания, и толстому Чарли вдруг показалось, что он прочел очень личное письмо. Она послала толстому Чарли воздушный поцелуй, но когда он попытался подойти ближе, качнула головой. Он пошел дальше. Впереди из земли торчало искривленное мертвое дерево, точь-в-точь абстрактная скульптура из старых костей. Тени стали уже удлиняться, ведь солнце медленно опускалось в бесконечное небо, туда, где скалы вдавались в конец света. Солнечный диск казался чудовищным оранжево-золотым шаром, и мелкие облачка под ним были окрашены золотом и пурпуром.
«Ассирийцы напали, как волк на отару», — подумалось толстому Чарли. «Их когорты сверкали, подобно пожару».
Строчки Байрона всплыли из какого-то позабытого урока литературы. Он попытался вспомнить, что такое когорты, и не сумел. Вероятно, какие-то повозки. Совсем рядом с ним что-то шевельнулось, и тут он сообразил, то, что он принял за валун под деревом, на самом деле человек, с песочными волосами и темными полосами на спине. Волосы у него были очень длинными и очень черными, а когда он улыбался, то показывал клыки, как у очень большой кошки. Скользнувшей по губам улыбки не было ни тепла, ни веселья, ни дружбы.
«Я тигр!» — сказал он. «Твой отец сотни раз меня обижал и оскорблял тысячу разных способов. У тигра долгая память».
«Мне очень жаль», — отозвался толстый Чарли.
«Я прогуляюсь с тобой», — продолжал тигр. «Немного. Ты сказал, Ананси мертв?»
«Да».
«Так, так, так. Он столько раз меня дурачил. Когда-то все принадлежало мне. Сказки, песни, звезды, все. А он меня обокрал. Может, теперь, когда он мертв, люди, наконец, перестанут рассказывать его проклятые истории. Перестанут смеяться надо мной».
«Конечно, перестанут», — заверил толстый Чарли. «Я вообще никогда над тобой не смеялся». Сверкнули глаза цвета отполированного изумруда.
«Кровь есть кровь», — сказал он. «Потомки Ананси — это и есть сам Ананси».